«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду ее я, Виталий Дымарский. А в гостях у нас сегодня Николай Львович Поболь. Ну, как мы определили в начале программы, архивист.
Да.
И составитель очень интереснейших книг, воспоминаний, в основном даже дневников, фронтовых дневников и дневников людей, которые оказались в немецких лагерях или были угнаны на работу в Германию. Значит, поскольку меня уже здесь замучили и сегодня смс-ными вопросами, и в интернете, это по поводу последней программы Елены Сьяновой. Вот я вам, уважаемые слушатели, хочу сказать, что мы как раз сегодня в очередной раз переговорили с Еленой, и вы так давите, что мы, видимо, вам все-таки уступим. И договорились, что одну из ближайших программ мы посвятим тому, что она ответит на самые острые и самые интересные, на ее взгляд, на мой взгляд, вопросы, которые в огромном количестве, если кто-то не видел, может посмотреть в комментариях к последней программе в интернете, появились, да и вот сегодня тоже продолжают мучить теми же вопросами. Так что Елена Сьянова в одной из ближайших программ будет отвечать на ваши вопросы вот по той теме, которую мы обсуждали прошлый понедельник. Но мы опять переносимся все-таки к сегодняшней теме. Извините, Николай Львович, за это почти лирическое отступление. Вот. Кстати, Елена Сьянова вас очень рекомендовала и говорила, что у вас очень интересные работы, поэтому просто я это нашим слушателям говорю. Слово Елены для них очень важно и авторитетно. Так. Здесь вот такая просьба пришла. Побольше о содержании дневников воспоминаний. Ну вот вы знаете, я вам просто из вот этого дневника Шабалина, если вы позволите, Николай Львович, я просто зачитаю несколько цитат. Ну, был в наркомате, читал приказ, получил звание майора государственной безопасности. Это, значит, в августе 41-го года. Значит, приехал до места назначения, до деревни Вышковичи близ Брянска. И тут, значит, запись. Принял дела, аппарат бежит. Противник предпринимает налеты на город Брянск. Самолеты немцев безнаказанно летают. Наших ястребков пока что не видно. Так, потом вот этот майор НКВД делает вывод в своих дневниках, что армия вовсе не является такой, каким мы ее привыкли представлять, каким нам ее представляли. Там огромные недостатки, а положение с личным составом очень тяжелое. Он пишет про личный состав. Они хотят домой, бездельничают, отсиживаются в окопах, что деморализует красноармейцев. Есть случаи пьянки командного и политического состава. Люди иногда не возвращаются из разведки. А знает ли Москва действительное положение дел? Так, да, следующая запись. В дивизиях дело обстоит неблагоприятно, как с нашим аппаратом, так и с командно-политическим составом. Он работает плохо. Ну, дальше здесь какие-то конкретные факты, что кто сдались в плен, в окружение попали. Ночью люди на передовых позициях спят. Немцы выставляют посты и уходят для ночевки в деревню. У нас беспрерывно слышна артиллерийская стрельба. Вчера был захвачен военнопленный немец, оборванный и обовшививший молокосос. Настроение у них нисколько не воинственное. В голове у них пустота, буквальный мрак. Я этого не ожидал. Это не война, это пародия, пишет Шабалин. Так, дальше. Это уже октябрь. Есть приказ возвратить потерянные позиции. Вечером, когда я пишу эти строки, положение еще не прояснилось. Подразделения связи работают плохо. Штаб то же самое. В тылу сидят трусы, которые уже готовятся к отступлению. О боже, сколько льстецов здесь. Комендант, я уклоняюсь от окружения. А, вот пишет, весь фронт, три армии попали в клещи, в окружении. Шабалин принимает решение. Я уклоняюсь от окружения, мы сдаем фронт. Но надо сказать, отдельные участки фронта удивительно устойчивы, это было врагу неприятно. Комендант принес литр водки. Ах, теперь пить и спать, может, будет легче. Перспективы войны далеко не розовые. Брянск горит, мосты не взорваны, паники нет, но состояние нервозное. И так далее, и тому подобное. Затем уже октябрь, когда попали в кольцо. Это ужасно, кружится голова, трупы, ужас войны, мы непрерывно под обстрелом. Снова я голоден и не спал. Я достал фляжку спирта, ходил в лес на рекогносцировку. У нас полное уничтожение, я пишу в лесу у огня. Утром я потерял всех чекистов, остался один среди чужих людей. Армия распалась, это 15 октября. Затем вот эта вот жизнь, так сказать, жизнь, не жизнь, а последние дни вот в этом кольце и гибель, да, вместе вот со всем фронтом. Вот такой дневник. Но здесь такой вот вопрос к вам. А есть ли доказательства того, что вот эти дневники Шабалина, скажем, да, что они подлинные, аутентичные?
Ну, какие же, конечно...
Что это не фальшивка, не подделка.
Ну, для немцев это было бы слишком хорошо, если они смогли бы. Но дело в том, что на один же оригинал есть. Конечно, к тому же Шабалин, я говорю, человек не просто офицер какой-то. Кстати, майор НКВД – это эквивалентно полковнику.
Да, полковники в армии.
А старший майор, полковников НКВД вообще в это время не было. Следующее было звание старший майор, это уже равносильно генералу. А потом уже шли комиссары третьего, второго, первого ранга. Но он же был министром, хоть и автоном НКВД и НКГБ, хоть и автономный, но республики. Это очень большая величина.
Так, еще, так, это мы, почему нельзя было, так, вот, здесь такое замечание от Анатолия. Политрук Лившиц в 41-м году в объяснении ГПУ о пребывании в окружении упоминает свой военный дневник, который он зарыл при угрозе плена. Что это? Значит, дневники вели и не запрещали? Спрашивает Анатолий.
Ну, опять же, вы говорите, политрук. Политрук – это тот, кто не должен разрешать вести дневники.
А сам может.
Да, конечно. Шабалин тоже запрещал вести дневники. Но, понимаете, у нас в стране как? Если ты что-то запрещаешь кому-то, то сам ты, конечно, можешь, естественно. Иначе какой смысл?
Так, и вот Владимиру я очень хочу ответить, и, Николай, может, вы присоединитесь. Вот он нам пишет, вас послушать, так пленные, как сыр в масле катались, и не надо было выигрывать войну. Владимир, ну это только в больном воображении вашем, да. Можно сделать такой вывод из того, что сказано.
Да.
Во-первых, те, кто более-менее прилично жили, вот у крестьян Германии, это не плен.
Это остарбайтеры, как
это
правило.
Это остарбайтеры, это люди, которых угнали туда на работу. Это не пленные, да? А насчет того, что не надо было выигрывать войну, ну, это просто глупость, я думаю, что отвечать на это...
А все... Нужно хотя бы один дневник посчитать. Между прочим, вот дневники военнопленных, работающих на производстве немецком, практически одинаковы. Все они описывают, прежде всего, что они сегодня ели. Это обязательно. Это единственная и самая главная тема. Сколько грамм, какая была похлебка, была ли там одна вода, или была это, какая она была, была ли там капуста, или это была брюква просто. Они все умирали от голода. Все, кто работал. А работа была непосильная. И они действительно умирали. А некоторым везло, некоторые работали, занимались такой же крестьянской работой, какой они занимались на родине. Но кормили, я думаю, лучше, чем в колхозах, конечно.
А скажите, Николай, а вот основные темы, что ли, военных дневников, фронтовых, те же самые, еда?
Но фронтовых...
Или все-таки положение, хотя их так не так много, как я понимаю. Да,
да, их мало. Но вот один мы его еще не напечатали, но напечатаем. Там такая иерархия ценностей, значит. Ежели ты на передовой, то убьют, не убьют. Главный вопрос. И второй вопрос, опять же, еда. Обязательно еда. А если удается попасть уже в санчасть, в госпиталь, то там уже появляются девушки. Ну, естественно, люди молодые. Вот. Три темы всего.
Убьют, и, кстати, убьют, не убьют,
убьют,
еда,
не
и
убьют еда и санчасть женщины. И вот тут интересная вещь. Это что касается дневников. Когда речь идет о воспоминаниях, там все уже здорово по-другому, потому что...
Ну, воспоминания-то всегда уже...
Да, люди уже начитавшиеся, начитавшиеся литературы соответствующие хотят
сделать так же. Хотя искренне думают, что это действительно так и было.
И вот есть очень забавный дневник. Человек ведет дневник на переднем крае, описывает реальные события, опять же, убьют, не убьют и всякое такое, и параллельно ведет якобы дневник, якобы как бы приукрашенный дневник литературный, где он там немцев убивает сотнями, где он получает орден. Угу. Ничего общего не имеющий с тем дневником, все это в параллель.
Это не писатель?
Ну, видимо, будущий писатель. Вот судьба его неизвестна, но вот такой вот человек, который видит одну реальность. И на полном серьезе описывают реальность совершенно другую.
И, кстати говоря, вот еще один ответ Владимиру. Это вот еще из одна из публикаций Николая Поболя и вот его коллеги с автора Поляна. Это дневник студента-филолога из Харькова Анатолия Пилипенко, узника концлагеря. Называется вот эта публикация «Мы знали друг друга по номерам». Здесь вот, если вы почитать, то вы поймете, что, конечно, никто там как сыр в масле не катался. Это страшный совершенно...
Страшный лагерь был, да.
Лагерь в Германии, немецкий лагерь, где, конечно, где над людьми издевались, где людей убивали. И здесь не... Так что...
Это действительно был страшный лагерь. Это не самый... Кстати, это был не самый страшный лагерь. Это не был лагерь... Были лагеря эсэсовские, там лагеря концентрационные. Это
Но
был
если
лагерь...
это не самый страшный, то что ж такое самый
да.
страшный?
Вот
да,
вот в том-то... А самых страшных, можно сказать, и не осталось, так сказать, свидетелей. Вот такая вещь... Был опубликован в новом издательстве дневник, не дневник, а воспоминания Дмитрия Константиновича Левинского, сержанта, который попал в плен в августе 1941 года и попал в лагерь Гузен-1. Это филиал Маутхаузена. Вот что это был за лагерь? Значит, их попало туда первые партии, 2150 человек. В мае 1945 года лагерь освободили, из этих 2150 человек осталось 18. Вот это был лагерь, хотя это не был лагерь формального уничтожения. Они работали. Но такой был лагерь.
Это для, лагерь для военнопленных?
Это военнопленных, да.
А вот. Скажите, Николай, не знаю, вам попадались или нет, там, дневники, воспоминания, все что угодно, свидетельства не советских людей в тех же условиях, да, ведь сгоняли туда не только из Советского Союза немцы. Условия были примерно одинаковые или для наших, что называется, были хуже?
Да нет, конечно. У нас были совершенно особые. Мы же не подписывали никаких конвенций Женевской, не подписывали. Естественно, кстати, очень интересно, все эти иностранцы... Очень часто находились в одном лагере и наши военнопленные, и французы, и американцы, но, естественно, в разных бараках и за колючей проволокой. И должен сказать, что они помогали. Они кидали и сигареты, но те-то по сравнению с нашими жили прекрасно, им же посылали, помимо посылок из дома, им посылали посылки через... Ну, из дома через Красный Крест все равно. Угу. Им регулярно посылали посылки Красного Креста. Так что они питались...
Скажите, что, немцы все-таки соблюдали вот эти женевские
конвенции
по военнопленным?
Конечно, да, естественно. Естественно, нет, они аккуратисты же немцы. Они все делали по закону, ничего тут удивительного нет.
Да, ну хорошо. Сейчас еще вопросы. Да, здесь вот еще был такой вопрос. Сейчас, наверное, уже не найду, потому что их очень много. Но смысл я его помню. А есть ли немецкие дневники тех немцев, которые попали в наши лагеря и в наш плен?
Есть, конечно. Есть,
вы ими не занимались?
Нет, ну мы не занимались. Ну, в общем-то, мы знаем о их существовании. Павел-то, кстати, занимался ими тоже. Но мы еще ничего не публиковали. Вот другое дело, что мы хотим издать такую книжку «Воспоминаний коллаборационистов». У нас есть очень интересный дневник такого Бориса Меншагина, который был бургомистром Смоленска более 2 лет. И потом, естественно, 25 лет отсидел в нашей тюрьме, не в лагерях, а в тюрьме именно он сидел в этом самом, не во Владимире, а в Суздале, в Суздальской тюрьме. 25 лет, и он даже...
Вы хотите собрать свидетельство людей, которые жили при оккупации, да?
Ну, с другой стороны, это взгляд. Вот у него очень интересная точка зрения на партизан, своеобразная. А вообще он был, ну, до войны он был адвокатом, во время войны был бургомистром. И, как ему заметил следователь, который его вел дело, он был хорошим бургомистром. Это наш советский следователь сказал, что одобрил его. Ну, 25 лет ему все равно дали.
Вот я делал 3 программы с таким ученым из Великого Новгорода, с преподавателем университета Борисом Ковалевым, который как раз занимается проблемой коллаборационизма. Но он больше, конечно, поскольку он из Великого Новгорода, вот тем северо-западом занимается, Псков, Великий Новгород. Хотя и в целом, кстати говоря, по Смоленску тоже у него какие-то документы есть, так что люди работают. Есть уже люди, которые работают над этой проблематикой. А вот уже, Николай, пошли уже предложения. Вот Татьяна Евгеньевна, видимо, из Санкт-Петербурга. Заинтересует ли вас дневник, отредактированный автором, или воспоминания сразу после войны моего дяди, бежавшего из плена, последний раз удачно, но прожил он недолго, всего 34 года.
Конечно, безусловно.
Да?
Это все очень ценно, обязательно.
Я вам телефон Татьяны Евгеньевны из Санкт-Петербурга.
Хорошо, передам. Спасибо.
Так что вот видите, ваши архивные поиски, они...
Да, собственно, так и набирается.
Так и происходит.
Конечно.
Я думаю, что мы можем вообще клич сейчас.
Конечно.
Обратиться,
да, наверняка.
К нашей аудитории, что если такого рода у кого-то документы есть, они в семьях могли сохраниться.
Конечно.
Как угодно, да?
И сейчас как раз время, когда... Ведь понимаете, весь ужас в чем? Вот я тут встречался с молодой девушкой, которая... дед, который оставил воспоминания. Военнопленный. Так вот, она только сейчас узнала... В чем она жила у деда всю жизнь. Она только сейчас узнала, что дед был в плену. А эта тема вообще никогда ей подниматься не могла. Родители ее, наверное, знали.
Ну, просто, да, а да. Она, чтобы не проболталась, это, чтобы
конечно,
ничего не сказала.
Конечно, да, это все скрывалось.
Поскольку для анкеты это был не лучший
конечно.
Пункт, скажем так, да?
Поэтому сейчас как раз самое время родственникам вспомнить о том, что... Были какие-то дневники, воспоминания. Все это очень интересно.
Так, Иван из Ростова. А если бы мы подписали Женевскую конвенцию, немцы бы отменили план ОСТ? Непонятно.
А что такое, понимаю,
что такое план ОСТ?
Барбаросса, я знаю.
План Барбаросса, если, да. То тогда дело не в этом. Просто Женевская конвенция по военнопленным, она просто определяет... Условия содержания и
конечно.
Условия обращения с военнопленными.
Кстати...
Никакого отношения к объявлению военных действий или к их прекращению не имеет.
Я знаю семью, где хранится фотоальбом деда, штабс-капитана русской армии Николая Анненкова. Фотоальбом его... лагерного. Он в Первую мировую войну был в немецком лагере. Представляете, фотоальбом. Судя по фотоальбому, они там в основном занимались самодеятельностью. представить, в общем, прекрасные фотографии, они там, но женщин не было, поэтому им приходилось наряжаться, части наряжаться в женскую одежду, вот, но представить себе, что такое могло быть во Вторую мировую войну, по крайней мере, в наших лагерях немецких и советских. Хотя в немецких лагерях у нас в СССР выпускали стенгазеты, вообще тоже была самодеятельность и всякое такое. Да.
Вот я открываю книгу «Сквозь две войны, сквозь два архипелага», относительно недавнего, когда прошлогодняя, да?
Да, это последняя из уже 5 книг, которые вышли в издательстве «Распен», и в этом году будет 2 книги еще.
Вот, в частности, здесь удивительная судьба вот этого Виталия Анатольевича Беликова, да, которого угнали в Германию из Харькова.
Да.
Да, он, так сказать, его судьба действительно необычна, поскольку, попав в Германию, он разыскал там своих белоэмигрантских родственников.
Да.
Да, и, собственно говоря...
За что потом и сел, кстати.
Уже после возвращения.
После возвращения, да.
То есть сел за, не за то, что был в плену, за то, что был угнан,
ну,
туда, да?
Ну, угнан был, и за ним следили.
А еще за то, что с белыми эмигрантами общался.
Да. И, кстати, он общался там не с кем-нибудь, а епископ Сан-Франциский, известная фамилия сейчас... Русский епископ, он каким-то
русский. Русский зарубежный церковь.
Да.
Вот. И, безусловно, вот в этих описаниях, насколько я вот могу понять, конечно, очень важно индивидуальные какие-то восприятия, да, вот и плена,
конечно,
и своих условий, вот то, что здесь нельзя обобщать, кто куда попал.
Абсолютно разные судьбы.
Потому что абсолютно разные судьбы. Как вот один из ваших героев там пишет, оба кошмары, и там, и немедленно прошедшие через оба лагеря, оба кошмар, чума на оба ваши дома, да. А вот тот же Беликов говорит, что
унижений там не было.
Наше сравнение моего пребывания в лагерях Германии и СССР сложилось с большим преимуществом в пользу Германии. Цитата. Унижений, притеснений личности, оскорблений, оскорбительных обращений у нас в лагерях Германии не было. Это не значит, что вообще этого не было.
Конечно.
В лагерях. Но вот ему, видимо, ему повезло. Да. Он попал вот в такие условия. Так, объясните, куда посылать вопросы Елене Сьяновой. Так, ну, Сергей и Анна, которые присылают вопрос, я больше отвечать на это не буду. Во-первых, вопросы уже там висят в безумном количестве. Смотрите интернет, сайт «Эхо Москвы». Так, ну что, нам уже, к сожалению, пора заканчивать. Что вы будете продолжать эту серию?
Конечно, вот я говорю, в этом году выйдет 2 книги. Одна написанная малолетними узниками, остербайтерами. Это, я говорю, Роза Солоухина и Николай Карпов. А вторая очень интересная книга, написана таким с человеком по фамилии Аппель, немецкая фамилия, но который ни разу не попользовался тем, что... Это фамилия немецкая. И, в общем, прожил всю войну военнопленным. Правда, ему потом повезло, он работал в Австрии у Бауэра. Но нигде не пытался спекулировать фамилией. Не...
Здесь вот, кстати говоря, вот спрашивает вас Артем, а читали ли вы замечательную книгу Михаила Черненко «Чужие и свои» об остарбайте?
Это художественное, наверное, да, нет, ну художественное, о военнопленных, есть Семина, прекрасная книга, «Наградный знак ОСТ», о старбайтере.
Николай Львович, продолжается, Виктор из Самары, у моего отца хранится дневник 41-45 года.
Чудесно,
может,
я буду очень рад.
Может, мы как-то дадим какой-нибудь адрес или куда, может быть,
может,
сайт,
вам?
Или на «Эхо Москвы».
На «Эхо Москвы», конечно,
и
проще всего.
У вас есть, может быть, электронный адрес?
Есть. Да.
Сложно продиктовать?
Нет, так, нет, нет.
Дадим?
Да, конечно. Значит, один адрес. Полиан.
Полиан. P-O-L-I-A-N.
Да, Полиан. Латинский.
События.
Собака.
Собака, то есть.
Аха. Аха.
Это А.
H-A.
H-A.
Точка ру.
Вот Польян, собака, Польян, ага, точка ру.
Да. И второй. Побол Н.
Побол, это ваша фамилия.
Побол Н. Вместе, да. Собака. Gmail. www.radio.ком. Да.
Ну вот по этим адресам, если у вас есть какие-то документы, то вот авторы...
Да, и Коболь, я бы с удовольствием созвонился Полян, вот, да. С Ленинградом, да, с Петербургом.
Могу предложить дневник бригадного комиссара из 2-й ударной армии. 3 года в плену, реабилитирован в 1946 году. Вот видите, это новый уже приходит
сообщение. Да.
Спасибо вам, Николай Львович, за участие в нашей программе. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваше активное участие и ваше сотрудничество, я надеюсь, которое будет продолжено с Николаем Поболем и его коллегой. Может быть, вы видите, как и так новые публикации
родятся.
Да, это
было бы чудесно, конечно.
Хорошо. Спасибо. До встречи через неделю в программе «Цена победы» и через несколько минут в программе «Своими глазами».